Снова здравствуйте. Значит, первое орг-объявление. Очень много поступило вопросов в кофебреке там, по поводу редакции, функциональности, стоимости. И вот наша нерадивая курьерская служба решила исправиться, все это подвезла, и все эти буклеты, информационные материалы сейчас лежат там, где вы регистрировались. Когда будете сдавать анкеты заполненные, можно будет это все взять. А второе, по вопросам, которые мне задавали. Вот вы задавали про поддержку, да, вопрос. Значит, ответ был такой. Сделать можно, но с очень большим напильником. То есть не буду говорить, что это прямо все типовой функционал, берем и делаем. Сделать можно только за счет того, что есть API и открытый код. Собственная доработка. По поводу мультиязычности арабских и китайских языков. Значит, формально UTF-8 это все поддерживает. Очень много у нас вопросов задают именно по этому поводу, и как раз арабских и китайских языков, но ни одной практики применения никто еще, тот, кто вопросы задавал, не сделал. Поэтому вот, собственно, все, что я могу по этому поводу на данный момент сказать, и все, что сказали мне программисты. И еще одно перед докладом. Вот я хотела рассказать свою историю заказа. По поводу того, что заказы не обрабатываются, а потом клиенты говорят, что у них сайт не работает. В красках это в блоге у нас корпоративном опубликовано, но вкратце это так. Я в ипотеку пыталась вступить некоторое время назад и отправляла, у банков сейчас очень модно на сайте у себя кучу форм размещать, и они пишут, что в течение 24 часов вам ответят, и прямо результат уже будет какой-то. Ну или хотя бы просто ответят, приняли они вашу заявку или нет. Есть даже один такой банк, который рекламу давал по радио, то есть достаточно дорогостоящие вложения, и именно с акцентом на то, что вы заполняете заявку через сайт, и через 24 часа вам будет предварительный ответ. Я, конечно же, пошла, конечно же, все это заполнила. Шестью сервисами я воспользовалась, и ни один единственный из них со мной связался. Ни один из пять не связались со мной вообще никак. Это при том, что они меня, как потенциального клиента, заставляют заполнить 4-5 в среднем форм с паспортными данными, с данными о том, о твоей зарплате, о том, где ты работаешь. Ну, полностью вся личная информация, и никакого результата 5 банков мне не ответило вообще. Ответил мне один единственный кредитный брокер, причем позвонили через 15 минут, ну, собственно, туда я и обратилась в конечном итоге. Им я деньги отнесла. Вот. Ну, это по поводу того, как обрабатывать заявки с сайта. Да, вот я сейчас рассказывала, как привлекать посетителей на сайт. Я расскажу о том, что с ними дальше там можно делать интересного, чтобы эффективнее их обрабатывать. Значит, поведенческие технологии. Ну, сразу я оговорюсь, да, почему я о них рассказываю, потому что поведенческие технологии, это достаточно, можно переключиться, это достаточно популярная сейчас тема, и они внедрены в Yumi CMS. Вот два таких, две основных причины. Но популярная условно, скажем так. Значит, в США это уже очень давно все используется. У нас, как обычно, идет отставание, причем отставание, понятно, от центра к регионам. В регионах, как правило, по моему опыту, люди очень мало вообще знают об этом. А в Петербурге, когда мы там семинары читаем, уже имеется некое представление. На самом деле, поведенческие технологии, почему это популярно? Ну, буквально вот в феврале месяце Яндекс в контекстной рекламе открыл бета-тестирование поведенческого таргетинга по контекстной рекламе. То есть мы, допустим, в Яндексе в поисковой строке набираем CMS, что-то смотрим, потом уходим, заходим на Mail.ru и видим контекстную рекламу именно по CMS. Вот он и есть, и поведенческий таргетинг. Можно дальше. Значит, что хочется сказать про большинство коммерческих сайтов. На самом деле у большинства коммерческих фирм сейчас есть сайты, и только уже в самых глубинках как бы у коммерческой фирмы нет некого интернет-представительства. Пусть даже это будет одна страничка, некий сайт и визитка, но все равно большинство коммерческих компаний так или иначе в интернет представлено, в каких-нибудь каталогах и так далее. Но при этом большинство из этих же сайтов, они практически никак не обрабатывают аудиторию, не пододвигают посетителя сайта к покупке. Да, есть некие инструменты интерактива, но это не повышает напрямую конверсию посетителей сайта в покупателей. Можно подумать, можно дальше переключить, можно подумать, что сейчас я говорю исключительно об интернет-магазинах, да, ну, то есть покупатели сайта прямые, это, возможно, когда есть корзина на сайте. Но на самом деле это не совсем так. Сейчас конкурентная борьба идет за каждого посетителя, и мы можем его привлечь, мы можем вот эту конверсию увеличить только за счет того, что мы ему обрабатывать каждый запрос будем индивидуально. Значит, что касается вот этой оговорки про интернет-магазин, на самом деле неважно, есть у вас на сайте интернет-магазин как таковая корзина или нет. Любой сайт, он предназначен для того, чтобы что-то продавать. И в этом смысле, можно переключить, в этом смысле любой сайт нужно рассматривать как интернет-магазин, даже если корзины там нет. Например, если эта компания продает что-то в сфере услуг, ну, например, та же дизайн-студия, которая делает сайт, откуда ей взять, зачем ей магазин на сайте? Она продает свою страничку с контактной информацией. И это не делает продажу какой-то более посредственной, чем если была бы корзина. Человек позвонит, и ему менеджер все точно так же расскажет, и человек принесет деньги. Даже если он не может купить этот товар непосредственно через интернет. И в этом смысле нужно рассматривать сайт как любой сайт как интернет-магазин, а хороший магазин, он как хороший продавец. Ну, то есть, если, например, зайдет человек двухметрового роста в магазин одежды, ему или обуви, ему вряд ли станут предлагать 35-й размер ботинок, да? Ну, то есть продавец будет неадекватен, если он это сделает. А что делают сайты сейчас? Они, в принципе, так и делают. Они всем предлагают абсолютно одинаковую информацию, независимо от того, какой там у тебя размер, какие у тебя интересы, какие у тебя характеристики, все видят все одно и то же. А на самом деле уже есть механизмы, которые позволяют всю эту систему изменить в плане удовлетворения индивидуальных потребностей каждого посетителя сайта. Значит, это позволяет сделать поведенческие технологии. Что это такое? Это технологии интернет-маркетинга, которые позволяют на основе изучения интересов посетителя, о которых он уже заявил ранее, предлагать ему именно тот контент, к которому он проявлял интерес до этого. Я сейчас на примере расскажу, и станет более понятно. Значит, можно перейти на следующий слайд. Современный сайт — это, можно представить его в виде айсберга. В верхней части этого айсберга мы видим, посетители сайта видят дизайн, контент, некие сервисы, рекламу на сайте. И, как правило, посетитель думает, что вот это и есть сайт. На самом деле там еще есть нижняя часть, которая включает в себя систему управления, статистику и сбор вот этой самой поведенческой информации. Так вот, идеальный поведенческий сайт может делать следующее. Для каждого посетителя вот эту надводную часть, дизайн, контент, рекламу, сервисы создавать индивидуально в зависимости от его интересов. Можно дальше. Значит, как это реализуется на практике? Для этого нужна поддержка поведенческих технологий в CMS. Значит, смысл заключается в следующем. Посетитель, как бы две есть, два этапа. Со стороны посетителя и со стороны администратора. Со стороны посетителя. Посетитель заходит на сайт, ходит по неким страницам. У каждой страницы есть поле тег. Вот на следующем слайде вот как раз отображено вот это поле теги. Да? Оно на каждой странице есть, и мы его заполняем. Так вот, он ходит по сайту и набирает себе в чемодан вот эти теги. А после этого, когда он в следующий раз заходит на сайт, система его уже узнает по этим тегам. И вот именно по этим тегам мы можем показать только ему индивидуальное обращение, например, баннер. Пример. Допустим, у нас интернет-магазин автомобилей. Нет, это не надо было. Интернет-магазин автомобилей. Там у нас есть Ford, Toyota, Mitsubishi, что-то еще. Значит, посетитель походил по сайту и набрал себе 5 тегов со словом Ford. Соответственно, мы можем сделать, а по другим автомобилям, допустим, по одному или вообще не ходил на другие марки автомобилей. Значит, мы можем сделать вывод о том, что этот человек заинтересован именно в приобретении автомобиля марки Ford. В следующий раз, когда он заходит на наш сайт, мы можем показать ему баннер. Причем баннер, это я условно говорю баннер, это может быть как обычно, там какая-нибудь флешовая картинка или анимированный гиф, а может быть и просто текст, текстовый баннер, да. Мы можем показать ему, что только сегодня до 15 часов он может получить скидку 20% или кондиционер в подарок, и только вот здесь и сейчас. Причем все остальные посетители сайта этого сообщения не увидят. Увидят только те, кто проявил интерес ранее к автомобилям марки Ford. Можно дальше теперь. Значит, становится понятно, да, что мы каждому посетителю, в зависимости от его интересов, предлагаем персонализированную информацию. То есть он уже был уже гораздо более готов к покупке, это облегчает ему как раз навигацию. Вот Илья говорил о том, что человек нужно быстро увидеть то, что он ищет. Так вот мы ему сразу быстро даем то, что он ищет, это облегчает ему навигацию по сайту, облегчает, ускоряет принятие решения о покупке. Ну, для нас это, естественно, повышает конверсию посетителей сайтов-покупателей. Со стороны администратора сайта, как это настраивается все? У баннеров, ну, у страниц, вот вы видели, да, скриншот, есть поле теги. В каждой странице мы прописываем эти теги. Причем это не те теги, то есть это не поисковые слова. Это делает маркетолог, который описывает то, о чем эта страница. Например, если мы продаем телевизоры, мы можем просто написать слово «телевизоры» там. Если мы можем, хотим более узкоспециализированные запросы выделить, то это будут плазменные телевизоры, например, LCD-телевизоры. Если это, например, DVD-диски, то тут, значит, может следующим образом сложиться ситуация. Допустим, продается фильм с Брэдом Питтом, а в поле тег мы можем написать «боевик», Брэд Питт и еще и Анджелина Джоли, потому что маркетолог думает, что тот, кто покупает фильмы с Брэдом Питтом, ему будет интересен и фильм с Анджелиной Джоли. Поэтому вот в этом разница между поисковыми запросами и вот этим самым политег. Политег — это вот стихия для маркетолога. Стихия? Ну, неважно. Значит, о чем я хотела рассказать? А, ну вот, собственно говоря, и у баннеров есть возможность делать показы этих баннеров только посетителям с определенными тегами. И другие посетители этого не увидят. То есть только заинтересованным. Значит, где это может применяться? Ну, в принципе, здесь вот описаны 4 основных варианта применения. Поведенческая реклама, поведенческий контент, сайт и сети обмена поведенческими данными. Сейчас мы дальше раскроем каждую позицию. Значит, реклама на сайте. Что у нас было раньше и что обычно продают, например, СМИ, интернет-СМИ своим рекламодателям? Они предлагают баннеры показывать на определенных страницах сайта с определенной частотой, там не более 3 раз в день одному и тому же посетителю. По суткам, по дням недели, что можно сейчас предложить рекламодателю? Можно предложить ему таргетинг по реальным потребностям посетителей. Что у нас было с медиапланированием и рекламой? Вот опять же, очень знают там на собственном примере в определенной компании, когда я работала, там было так. Есть некий портал горнолыжный, и вот владелец этого портала, директор, когда она продавала рекламу, она с уверенным выражением лица и тоном всегда говорила: «Посетители нашего сайта – это мужчины в возрасте 30-35 лет, с уровнем дохода выше среднего, топ-менеджеры или владельцы компаний». Таким образом, она привлекала к себе нас на сайт таких рекламодателей, как Toyota, различные бренды горнолыжные, достаточно дорогие, продажи элитной недвижимости и прочее, прочее, прочее. Могу вам сказать, что ни я, ни она, ни кто-либо из нас, кто работал тогда в этой фирме, в принципе, не видел никогда в лицо наших посетителей, а статистика Google Analytics или там Rambler или Leaf Internet, она, в принципе, не позволяет определить, сколько лет человеку, мужчина это или женщина, какой у него уровень дохода. То есть мы так вот предположили, что вот такие люди посещают наш сайт. Да, мы посмотрели форум, там какие-то из этого сделали выводы, но точно сказать этого никто не может. В принципе, когда используются поведенческие технологии, все эти социально-демографические характеристики, они уже для рекламодателя становятся не важны. Какая нам разница, сколько лет человеку, кто, какой у него пол и кем он работает, если он проявил интерес к автомобилям Ford, значит, он либо сейчас хочет купить, либо в будущем это сделает. То есть нам важно уже, мы просто сразу знаем, что ему нужно. И, в принципе, вот эти соцдем-характеристики, они уже важны для какого-то дальнейшего более глубокого маркетологического анализа по поводу, например, позиционирования бренда. Вот. А по поводу продажи с сайта это уже становится неважно, потому что мы знаем, что ему нужно, и даем просто то, что ему нужно. Контент сайта. Значит, что сейчас предлагается? Да, это общий усредненный контент для любого посетителя. Что можно сделать? Можно сделать индивидуальный контент для каждого посетителя в зависимости от его интересов. Как это делается технологически? Сейчас это, опять же, вот в Юме делается на тех же баннерах. То есть это может быть текстовый баннер, который будет выглядеть для посетителя исключительно как текст, а не как баннер. Какой может быть пример? Ну, пример может быть следующий. Допустим, у нас нет интернет-магазина на сайте, и мы продаем, ну, допустим, те же самые телевизоры, но у нас нет интернет-магазина. Мы можем посетителю, который заинтересовался техникой марки Samsung, в следующий раз при его заходе показать текстовый баннер, который он воспримет как информационную страницу, на котором мы напишем, что мы являемся единственным официальным сертифицированным дистрибьютором компании Samsung в городе Екатеринбурге. А тут гораздо сложнее измерить конверсию посетителя в покупателя, да, если бы был интернет-магазин, было бы попроще. Вот. Но понятно, что лояльность посетителя вот к этой компании, которая ему сразу показывает такую информацию, она будет гораздо выше, чем нежели он будет просто рыться по каталогу, потом искать, что это за компания, насколько она серьезная, какие гарантии ему будут предоставляться и так далее. Значит, дизайн сайта. Ну, вот это уже из серии там science fiction пошло. Потому что ничего такого еще нет. Реализовать это достаточно сложно, только если весь сайт на баннерах сделать. И самый прикол в том, что непонятно, зачем. Но идеи такие есть. Ну, вот пример, который я всегда привожу. Есть такая группа пользователей компьютерных, которые называют макнацы. Известно, что у бренда Apple есть такая особенность, что когда человек начинает им пользоваться, то он становится фанатично лояльным к этому бренду. И вот эти фанатично лояльные к бренду Apple люди, они называются макнацы, особая категория. Так вот, Apple, он же известен своим дизайном, там Aqua Style, стеклянные иконки и все прочее. И, например, если мы вычислим, занимаемся торговлей каких-нибудь компьютеров, и вычислим, что человек лоялен к бренду Apple по его интересам, по его поведенческой информации, то в следующий раз, в принципе, мы можем генерить для него дизайн в стиле Apple. Ну, может быть, не радикально новый, но какой-то, который будет ему приятнее с учетом его вот этой приверженности к бренду Apple. Ну, конверсию здесь измерить еще гораздо сложнее, чем если мы напишем, что мы официальные дистрибьюторы. Но, опять же, очевидно, что его лояльность будет выше, нежели если он будет видеть то же, что и все остальные. И четвертая сфера применения – это обмен данными. Значит, ну, это тоже из будущего, возможно, когда сайты начнут обмениваться поведенческой информацией о своих посетителях. Хотя не совсем из будущего. Значит, что можно сейчас сделать? Следующее. Так как Yume CMS поддерживает мультисайтность, то есть неограниченное количество сайтов на одной лицензии, получается, что на одном ядре, которое содержит в себе, вот, и сохраняет эту поведенческую информацию, может быть сколь угодно разных сайтов. Пример из практики. Есть достаточно известная в Петербурге компания, не буду называть ее название, она занимается торговлей бытовой техники. Компания имеет три бренда. Значит, для потребителей они представлены совершенно по-разному, и большинство даже не знает, что это владелец один и тот же. Первый бренд – это люксовый бренд, один-единственный магазин в городе, там хорошее обслуживание, все дорого. Второй бренд – это как раз такой масс-маркет, то есть много магазинов, сеть гипермаркетов бытовой техники, там такие умеренные цены, все прекрасно. Значит, и третий бренд – это вообще интернет-магазин, причем дискаунтер, реального магазина нет, это просто дискаунтер, у которого цены гораздо ниже, чем у первых двух. При этом, скорее всего, все товары поставляются с одного склада, и разница только в позиционировании. Так вот, на Yume CMS они сделали три сайта на одной лицензии. Понятно, да, с учетом цен этих товаров, с учетом как бы позиционирования. И теперь, например, когда посетитель заходит на люксовый сайт, видит цены по определенным товарам и уходит, а потом через поисковую систему набирает вместо телевизора, уже набирает телевизор дешево и попадает на сайт дискаунтер, то мы ему тут же, сразу же, уже при первом заходе показываем баннер, что сегодня или не сегодня, а просто цена на этот телевизор, который вы смотрели на том сайте, у нас вот такая-то. Понятное дело, что человек быстрее принимает решение о покупке, опять же, конверсия посетителей в покупателей увеличивается. Есть такая, ну, наверное, это буря в стакане воды по поводу этики, что мы за посетителями следим, собираем о них поведенческую информацию, потом еще и показываем им, может, они это видеть все не хотят. Шпионаж, некоторые это называют. Ну, значит, я хочу сейчас сказать, там еще предыдущий был слайд. Там выигрывает еще и пользователь. А почему выигрывает пользователь? А у него, во-первых, у него всегда есть возможность отказаться от участия в этой игре. Он может отключить сохранение куки в браузере, никакую поведенческую информацию система о нем не запомнит, ничего индивидуального мы ему показать не сможем. Хотя зачем ему это делать? Как мы уже выяснили, ему нужно быстро получить нужную ему информацию, а мы, собственно, для этого и запускаем поведенческий таргетинг, чтобы быстро дать ему то, к чему он уже проявлял интерес. И, конечно же, в большинстве случаев человек не осознает, что о нем собрали какую-то поведенческую информацию, потом ему показывают некий контент в соответствии с его интересами. Ну, то есть не напрягает его это. Конечно, понятно, почему выигрывают продавцы. У продавцов увеличивается продажа с сайта за счет увеличения конверсии, да? Появляется у маркетологов дополнительная статистика о поведении пользователей. Любое рекламное место становится максимально эффективным, потому что что самое главное в рекламе, чтобы она была целевой, направлена на целевую аудиторию. Так вот, любой баннер поведенческий, он становится целевым, потому что предлагает именно то, что нужно человеку. Итак, в завершение хочу рассказать такую небольшую историю по поводу опять этической стороны. США известны, да, своими абсурдными судебными процессами. Так вот, там было следующее. Есть интернет-магазин, который продает товары различного интимного свойства. Одна женщина покупала там регулярно контрацептивы. После этого какое-то время она перестала пользоваться услугами этого магазина, и когда она в следующий раз зашла на сайт, ей показали рекламу памперсов. Она подала в суд на владельцев этого портала. Ну, как водится в Америке, она, конечно же, выиграла этот суд. Вот. Это ни в коем случае не подтверждает того, что это все подлый шпионаж, а говорит только о том, что во всем нужна какая-то мера. И вообще включать голову тоже неплохо, даже если ты контрацептивы продаешь. Ну, на последнем слайде у нас ссылки на то, что можно почитать по этому поводу. Презентации будут выложены на сайте D1, да, то есть этот слайд тоже там будет. Ну, пожалуй, все.
Максим Носко, у меня немножко, может быть, неудобный для вас вопрос. А есть ли какие-то интернет-сервисы, которые предоставляют сейчас возможность собирать такую информацию, допустим, для своего сайта, для моего сайта?
Собирать такую информацию? А какую информацию? Есть Google Analytics, который покажет вам весь путь пользователя по сайту. И, проанализировав путь пользователя по сайту, вы можете определить его интересы. Но как вы будете их использовать? Ну, только, если только для анализа, не для конкретного какого-то применения. Ну, вот эти инструменты открытые статистические. Это наше собственное поле, которое мы сами придумали и внедрили в админку. Оно не связано ни с какими другими онлайн-сервисами. Я ответила?
Максим Букей. Вот у меня сразу несколько вопросов возникло. Значит, первый вопрос — это законность сбора и хранения информации. Ну, вот такой вот. Есть же закон о персональных данных.
То есть, если персональные данные мы собираем о пользователе?
А если это все, ну, пользователь покупает, условно говоря, и регистрируется потом в системе как покупатель?
Он может и не регистрироваться сам в системе как покупатель, он может позвонить.
Нет,
Таким образом мы можем подать в суд на Google, еще заодно на Rambler, на Leaf Internet и на всех остальных счетчиков, которые сейчас есть. Ничего эксклюзивного мы не собираем.
Ну, то есть это, так скажем, не попадет под...
Нет. Ну как? Отключите куки, и вообще будете невидимы никому.
Ну, это понятно, но это среднестатистический пользователь никогда не делает.
А пусть среднестатистический пользователь повышает уровень своего образования в сфере интернет, если он хочет, чтобы за ним не следили.
Потом, значит, ну, частично вы на этот вопрос ответили. Есть ли подвязка к внешним каким-то источникам сбора информации? Допустим, условно говоря, ну, есть вот, по-моему, в Москве компания Биплан. Они делают такую штуку, что есть разные рекламные площадки, в зависимости от того, какая рекламная площадка, они показывают с помощью своей системы, там, подставляют разные номера телефонов. Соответственно, как бы можно, менеджеры потом могут отследить, откуда непосредственно покупатель пришел.
Я поняла ваш вопрос. Еще хочу дополнить, например, какие еще в подобного рода есть сервисы. Есть компания AdMedia, которая очень давно использует поисковый ретаргетинг. Например, есть ресурс некий, и баннер с определенным сообщением будет показываться только в том случае, если на этот ресурс человек пришел по определенному поисковому запросу. Вот. А на самом деле у нас пока никакой интеграции с другими подобными сайтами нету. Вот. Но по поводу поискового ретаргетинга мы тоже собираемся это внедрить. То есть, чтобы показывать определенный поведенческий баннер, можно уже было по тому, с какого поискового запроса пришел человек на сайт.
Так, и вот еще, как влияет данная технология на взаимоотношения с поисковыми ботами?
Никак.
То есть, условно говоря, допустим, если будет одна статья человеку показываться выше, а поисковый робот придет на сайт, и он ее, допустим, ну, эта же статья будет там где-нибудь глубоко в сайте зарыта, и он ее просто не увидит.
Ну, у поискового бота же не будет истории поведенческой. Он увидит некий стандартный сайт, угу. Такой же, как увидели бы люди с отключенными куками. Никак не влияет. Поле теги — это наше внутреннее поле, которое никак не воспринимается особенно Яндексом там, или всеми остальными поисковыми системами.
Понятно. Спасибо.
Это технология именно рекламы.
Спасибо.
Значит, у меня такой вопрос на понимание вообще сути поведенческой интернет-технологии. Если я правильно понимаю, то отслеживание интересов пользователя ведется по cookies, да, которые в браузере запоминаются.
Yeah.
Вот все равно же у нас сейчас в семьях, ну, как правило, по одному компьютеру. Предположим, у нас такая семья, вот один компьютер, один браузер, и с него заходят там три члена семьи, у всех разные интересы. Там, мама интересуется там, эпиляцией, как похудеть, там, ребенок интересуется там, роликовыми, коньками, велосипедами. Папа интересуется там, ценами на стройматериалы, и вообще он себе подбирает дорогую машину, но пока скрывает это от мамы. То есть, соответственно, браузер все это запомнил. Потом люди последовательно меняют свой компьютер, и он всем показывает разную рекламу. Да? Ребенку показывает, как похудеть. Там.
Ну, немножко не так. На самом деле вопрос очень правильный, да. Спасибо. Значит, немножко не так. Для того, чтобы увидеть, как похудеть, нужно зайти повторно на тот сайт, где все-таки было уже один раз, где ты оставил свою поведенческую информацию. Но на самом деле, да, кто находится у компьютера, ни Юми, ни какая другая система определить не может. Но это поведенческий баннер, он будет показываться только на том сайте, на котором уже собрана эта поведенческая информация. И то есть, если ребенок зайдет на сайт про эпиляцию, вот, например, ему вывалится в истории URL, да, он увидит персонализированный баннер, который маме предназначается. Но вот пойдет ли он туда?
Розалев Андрей, подскажите, пожалуйста, вот у вас сейчас на сегодняшний день к вашей системе подключено, вы сказали, около 2000 сайтов.
Угу.
Вы среди своих клиентов можете сделать систему обмена тегами? Таких мыслей вообще не возникало?
Здесь проблема скорее организационного, нежели технологического характера, потому что договориться с 2000 владельцев сайтов, для того, чтобы они обменивались некой статистикой, мы ничего для этого пока не делали, и я не могу сказать, что вижу прямо в этом такое супер идея классная. То есть я пока не вижу, как, что дальше с этим делать.
Большой брат.
Да.
Константин Малинин, вопрос такой. Вот я так понимаю, что поведенческая информация, фактически идеальным местом для сбора поведенческой информации являются социальные сети. Там группы по интересам, какие-то темы общения. Возможно ли в будущем, как вы считаете, перспективно ли покупать поведенческую информацию у социальных сетей?
Да, конечно, перспективно, только насчет возможно или невозможно, я не знаю. Тут и технологический уже, опять же, вопрос возникает, и организационный. Наверное, да, конечно, явно, что это здоровски, если ты будешь уметь вся такую информацию. Но насколько это возможно, мне очень сложно ответить.
А вот нет ли, Евгения Демидова, нет ли такого вот ощущения, что путем такого вот, ну, персонализации человек как бы, ну, немножко упрощается? Ну, скажем так, если я один раз зашла на сайт, значит, и поинтересовалась Самсунгом, это вовсе не значит, что я приверженец этой компании. Может, мне нафиг этот Samsung не нужен, а сегодня я вообще хочу посмотреть совсем другую фирму, да? Какой-нибудь Bang & Olufsen. Вот. Или, например, я интересовалась машиной Ford, а купила Volvo, да, в итоге. То есть не кажется ли, что это идет, ну, такое сужение определенное человека, сведение его к каким-то функциям, которые не совсем таковыми являются?
Ну, то есть вы проехали 3 тест-драйва на Форде, а потом пошли и просто вот в каком-то салоне, даже не садясь в машину, купили Volvo. Ну, конечно, так бывает, да, это эмоции, я понимаю, но, значит, я хочу сказать следующее, да, что поведенческие технологии наиболее эффективны в тех сферах бизнеса, когда решение покупки не принимается спонтанно. И конкретно с автомобилями я уверена, что абсолютное большинство людей не принимают спонтанное решение о покупке, потому что покупка достаточно дорогостоящая. То же самое квартиры. Еще ряд других, да, какое-то B2B, да, предложение. Когда решение о покупке принимается достаточно долго, гораздо больше вероятность, что человек зайдет на сайт и гораздо будет эффективнее. Кроме того, есть срок хранения вот этой поведенческой информации. И если решение о покупке DVD принимается там за день, то на следующий день человеку бессмысленно совершенно показывать эту поведенческую рекламу про Брэда Питта. Он уже зашел совершенно другим. А если это машина, то это срок хранения может быть 2-3 месяца. Да, упрощается, конечно, но не так, не топорно, а так, скажем, ювелирно.
Капанова Ольга, компания «Автоленд». Если позволите, вот немножко скажу про автомобили. Вы знаете, на самом деле решение об автомобилях гораздо чаще принимается именно спонтанно, чем этого стоило бы ожидать. Реально очень сильно все зависит просто от продавцов. Бывает, что человек приходит покупать «Форд», а при этом покупает там «Вольво». Вот. Поэтому, ну, может быть, не совсем тут правильно так говорить. А вопрос такой, если честно, не совсем поняла логику вот сбора вот этих вот тегов. То есть вы говорите, что для того, чтобы там ребенок увидел информацию там про эпиляцию, например, ему нужно зайти на тот же сайт, куда заходила его мама, вот именно посвященный эпиляции. Но логично, что на сайте об эпиляции висит баннер об эпиляции.
Я отвечала в контексте вопроса. Вопрос был, допустим, она интересовалась похудением, эпиляцией и прочее. Это не сайт об эпиляции, это может быть женский портал. А она там посмотрела 3 статьи про эпиляцию, а на следующий раз мы показываем поведенческий баннер о станке там Браун.
Вот. Все понятно. Так то есть это получается технология, она для сайтов таких вот порталов в основном, то есть не
нет, для она для повторного использования. Если мы ищем квартиру, то за то время, которое мы ее ищем, мы с большой долей вероятности вернемся на те сайты, которые нам понравились в прошлый раз, и будем искать дальше. Если мы ищем диск, то мы его купим за один день и не вернемся. Да, это работает на данный момент, когда человек заходит повторно, когда уже некая поведенческая информация собрана, либо если это сетка сайтов на одной лицензии, как я рассказала, с магазином бытовой техники. И повторюсь, сейчас мы работаем над тем, чтобы внедрить вот поисковый ретаргетинг. То есть когда человек набирает запрос, переходит на сайт, и уже система определяет, по какому запросу он перешел, в соответствии с этим показывает ему баннер.
Скажите, сколько раз человек должен зайти, что-то посмотреть, чтобы система определила это как поведение, а не случайный клик?
Администратор определяет.
То есть устанавливается, например, 5 раз, если посмотрел Volvo, выводить Volvo. Если там нужно, да, то меньше или больше. Да. Спасибо.
Пиджаков Евгений, торговый дом «Феникс». Что вы можете сказать по поводу размещения форумов на сайтах? Есть ли какие-то отрицательные или положительные стороны?
Это как-то относится к поведенческим технологиям? Или просто мы
нет,
сейчас уже пошли?
Это мы немножко, да, немножко отвлеклись.
Ага,
есть ли какая-то
сайте-то?
Статистика?
Статистика чего?
Вообще отрицательных или положительных, скажем, сторон размещения форума?
Но вот
так
есть
как
интернет,
мы говорим о неконкретных есть, допустим, показателях, отрицательные и положительные стороны, они неизмеримы, да, поэтому статистики, понятно, никакой в этом нет. А если говорить о действительно об, о неком таком о выводах, это зависит от сайта. На каком-то сайте форум там не нужен вовсе, он будет человека от покупки отвлекать. Если у нас есть каталог хомяков, и наша задача этих хомяков срочно продать, то, в принципе, форум там не нужен. Лучше сделать отдельный сайт по поддержке уже этих хомяков по послепродажному обслуживанию. Вот. И там уже сделать форум, и там пусть люди общаются, кто кого чем кормит и все прочее. Но покупки, например, это не должно мешать, вот это общение. Если это сайт, который хочет создать вокруг себя комьюнити, ну, например, вот UMCMS.ru, да, одна из наших задач — это создание сообщества разработчиков. У нас есть там группа ВКонтакте, да, которая этим занимается. У нас есть форум, на котором оказывается поддержка этим разработчикам, и которые сами уже друг другу что-то советуют. Да, это очень положительно. Вот такие две как бы разные. Нужно по задачке смотреть.
То есть форум может быть интересен даже не для самих покупателей, а, допустим, для партнеров.
Конечно. Ну, как бы... Если наша задача быстро продать, то форум нам вообще не нужен. Вот есть такая метода западная, как делать промо-страницы, например, для рекламы, ну, допустим, для контекстной. И там очень четкие есть рекомендации. Должна быть только одна большая ссылка купить. Никакой навигации, никакого меню не должно быть. Человеку должно, у него должен быть только два выхода. Закрыть страницу или перейти по ссылке, по одной единственной, которая нам нужна. И никаких вариантов, иначе начинаются разбегаться глаза, уходят, забывают и все прочее. Вот. И с этой точки зрения форум тоже так можно рассматривать. Если нужно продать и все, зачем форум, зачем отвлекаться? Он там зайдет, начнет читать, начнет писать, забудет, зачем зашел. А если наша задача продавать рекламу на сайте, то нам нужно как можно больше народу туда привлечь. А как мы его привлечем? На форуме заведем интересные темы, позовем лидеров мнений, которые начнут там высказываться. Народ будет там тусоваться, посетителей будет много, реклама будет продаваться.
Спасибо.
У меня вопрос в догонку предыдущего вопроса. Говорили о том, что администратор определяет, сколько количество кликов, да, какое количество кликов, будет говорить о поведенческой именно характеристике пользователя. Администратор также определяет срок хранения информации поведенческой.
Да.
Он же, да?
Да. Ну, то есть он определяет срок актуальности. Хранится-то оно будет в куках там, пока это не удалится, а срок актуальности определяет администратор, да.
А если на сайте представлена информация о различных товарах и услугах с различным сроком принятия решения? То есть, допустим, элитная недвижимость, где нужно вынашивать решение там, ну, вплоть до года, и косметика, то есть такой стихийный импульсный товар импульсного спроса. То есть
я здесь сомневаюсь, что такому сайту вообще можно помочь.
Без обид. Для маркетолога, понимаете, насколько это важно и насколько это нужно действительно. То есть идея поведенческих технологий, она очень увлекательная, очень соблазнительная и лакомый кусочек. Но как это все вот внедрить, чтобы был компромисс, если представлены действительно разные товары? То есть это можно будет с вами, может быть, позже проконсультироваться?
Наверное, да. Мне еще надо будет перед
вопрос
этим проконсультироваться.
Сложный, да, согласна. Спасибо.
Подскажите, пожалуйста, немножко не понял, а поведенческие технологии в UMCMS уже реализованы?
Да.
Если да, то какие конкретно? Позволяют подставлять только рекламу или там, менять дизайн?
Значит, так, к поведенческому таргетингу подключен модуль баннеры. То есть мы можем показывать баннеры по, значит, либо на страницах, которые имеют определенные теги, либо посетителям, которые набрали определенные теги. Баннер может быть обычный баннер рекламный, как мы его привыкли видеть. Это может быть текстовый баннер, который будет сверстан именно в основной, допустим, текстовой области, и посетителям будет восприниматься как информация уже, а не как баннер. Это может быть шапка дизайна, сверстана в виде баннера, и тоже показываться по поведенческому принципу. То есть подключены к этому модуль баннеры, а как вот вы сверстаете сайт, куда вы подключите эти баннеры, это вопрос внедрения. Все, пожалуйста. Спасибо большое.